Взвел все-таки. Надо же. Кости на руке были сломаны. Это надворный советник чувствовал. Но боль утратила остроту, сменилась странным онемением. Пристав разогнулся и посмотрел на ужасного человека, помахивавшего окровавленной тростью.
— Жалко мальчишку,
— сокрушенно молвил Свидригайлов и прибавил нечто в высшей степени странное.
— Это мне, безусловно, в минус.
— Убийца!
— прошептал Порфирий Петрович, ибо ничего иного в этот миг сказать не надумал. А к тому же был уверен, что сфинкс сейчас обрушится на его собственную, ошалевшую от быстроты событий голову.
— Утверждение в данных обстоятельствах вполне бесспорное.
Свидригайлов деревянно рассмеялся.
— Да вы, может быть, вздумали, что я и вас?
— Напрасно.
И мальчика-то не следовало. Это меня инстинкт самосохранения попутал. Право, лучше б я дал ему пальнуть.
Он ловко повращал трость двумя пальцами и уселся на стул, где недавно еще находился Лужин. Рукой в перстнях небрежно отодвинул пачку кредиток, оперся о стол локтем и зевнул.
— Я не понимаю,
— с трудом произнес пристав, уразумев лишь одно, что жизнь его по какой-то причине в сию минуту еще не заканчивается.
— Вы кто? — Полицейский?
— с любопытством разглядывал его преступник.
— Я, например, Свидригайлов Аркадий Иванович, отставной корнет и рязанский помещик. А как вас звать?
— Федорин Порфирий Петрович,
— ответил надворный советник, да еще приглупо поклонился, словно при самом обычном знакомстве.
— Пристав следственных дел Казанской части.
— Так это вы, стало быть, убийство расследуете. — Ловко вы меня тут подстерегли, очень ловко, не ожидал. Должно быть, вы весьма умны.
Рязанский помещик снова зевнул. Не может быть, чтоб он это со скуки, — мимоходом подумал пристав. Какая уж скука, когда два трупа. Это у него нервная зевота, факт медицине известный. —
Нет, сударь, я нисколько не умен, а напротив совсем дурак-с,
— с горечью молвил Порфирий Петрович, ибо это была истинная правда. Однако Аркадий Иванович понял его неправильно.
— Это вы насчет того, что чересчур самонадеянно поступили, когда вдвоем на такое дело пошли? — Но откуда вам было знать, что я таков?
Он показал поросший волосами кулак размером с младенческую голову. — Обычного человека, да при вашем вооружении, вы отлично бы заарестовали.
— А я силен, как медведь. Кстати, по молодости лет спьяну любил с медведем побороться. Без труда Косолапова на спину валил. У меня и в полку прозвище было Топтыгин. Что правда, то правда. Природой одарен прещедро. Воспользовался только не в благо. Да что вы все стоите? Будто спохватился Свидригайлов. В ногах, правда, нет. Садитесь.
Он хотел пододвинуть другой стул, но Порфирий Петрович опередил его.
Ничего-с. Я сам.
И уселся чуть поодаль, таким манером, чтобы оказаться недалеко от упавшего на пол револьвера. Расстояние было шага два. Ближе нельзя, бросилось бы в глаза.
Позволительно ли мне будет поинтересоваться, что вы намерены делать далее?
— спросил надворный советник, думая сейчас только о том, чтобы потянуть время.
— С вами?
— Свидригайлов удивился, словно этот вопрос еще не приходил ему в голову.
— Прав, не знаю. Я и на свой счет пока в сомнении. То есть имею намерение отправиться в путешествие, но пока еще не вполне решил касательно деталей. Давайте пока мест потолкуем. Давно не имел возможности хорошо поговорить да с умным человеком. Давайте руку зашибленную перетяну, чтоб не беспокоило.
Он вынул платок и очень ловко, почти не причинив Порфирию Петровичу страданий, перетянул кисть. Еще и головой покачал.
Кости переломаны. Через час-другой заболит сильно. Это у меня в набалдашник свинец залит. В деревне еще сделал руку укреплять. Не думал, что для другого сгодится.
Аркадий Иванович помочил водой из графина салфетку и протер запачканного сфинкса.
Таинственный зверь. Человеком загадки загадывает. А не ответишь, изволь отправляться в царство Аида.
Он развязал на себе галстук и соорудил подобие перевязи, на которой заботливо расположил руку пристава.
Вот так. А теперь мы с вами хорошо и неспешно поговорим, ночь еще длинная. Потому что как же умным людям по душам не поговорить? Хоть бы и среди этого бедлама, — кивнул он на два мертвых тела. И даже особенно среди бедлама. Вся Россия в этом.
— Вы находите?
— повернулся к нему Порфирий Петрович, всем видом изображая заинтересованность, а на самом деле выгадывая еще пару вершков расстояния до своего франкотта. — Заболтать бы этого любителя хороших разговоров, — подумал он. — Да как-нибудь исхитриться. Тут мало револьвер подхватить. Надо еще успеть к стенке отскочить, пока он своим сфинксом не размахнулся. — Я ведь, признаться, совсем не вас тут подстерегался. Начал он забалтывать.
— А кого?
— Студента Раскольникова. Родион Романович. Этим объявлением Свидригайлов ужас как заинтересовался.
— Раскольникова? Но помилуйте, почему?
— Да вот, изволите ли видеть, — Порфирий Петрович сконфуженно улыбнулся. — Вообразилось мне, что это не обычные какие-нибудь убийства, не из корысти и не из мести, а, как бы это выразить, преступления нового типа, в согласии с общим кризисом религии и веяниями эпохис. Померещилось мне с дуру, что тут непременно какая-нибудь теория должна быть. И на грех Родион Романович подвернулся. У него как раз теорийка одна имеется прелюбопытная насчет человечества. Мол, всяких обыкновенных, никчемных людишек убивать вполне дозволительно, если, конечно, для пользы дела и если сам убийца человек необыкновенный. Это однос. А другое, студент во все время расследования как нарочно под ногами у меня путался. То с одной стороны высунется, то с другой. А про вас я и не думал вовсе.
Кажется, получалось.
Помещик слушал с огромным интересом, а свою жуткую трость уставил в пол и уперся в сфинкса подбородком. Ну и глаза, — подумал Порфирий Петрович. Он, Аркадий Иванович этот, самый настоящий сфинкс и есть. Загадывает загадку и попробуй не отгадай.
— Ну а что же вы?
— усмехнулся Свидригайлов.
— Умный человек и по всему видно опытный. Должны бы в душах лучше читать. Какой из Родион Романовича убийца? Убийство — дело серьезное, а у него фантазии одни. Главное же, сердце у него жалостливое, не то что у меня. Думаете, легко человека, даже самого прескверного, топором или вот этим вот сфинксом по темечку? В голове ведь душа обретается. Не здесь, как фигурально выражают поэты, — он коснулся груди. А вот тут, под костьми черепа, разве нет?
Порфирий Петрович, будучи человеком практического умонастроения, вопрос о месторасположении души считал схоластическим, а потому от суждения воздержался.
— Нет, — продолжал Аркадий Иванович, — для убийства нужен человек грубый, человек действия, арифметический человек. Так что с Родионом Романовичем вы обмешурились. Зато про теорию угадали верно. Есть у меня одна теорийка собственного изобретения. Обогатить ею человечество не тщусь, да и опасно, а для себя одобрил и с успехом применил.
Надворному советнику уже стало ясно, что нужно не забалтывать собеседника, а всего лишь не мешать ему говорить. Так для плана выйдет лучше. Помещик, видно, и в самом деле давно ни с кем откровенно не разговаривал, потому что слова лились из его уст неостановимым потоком.
— Ведь я, милостивый государь, кто? — Животное, и притом злое животное. Это благородный лев сражает жертву одним ударом на повал и единственно лишь ради утоления голода. Я же всегда был подобен коту, которому над мышкой еще поизмываться надо. Всегда во мне это было. Сладострастие пополам с жестокостью. Но было и иное. Нечто. Если б того иного не было, то я нисколько и не чувствовал бы себя злым животным, верно?
Странные огоньки вспыхнули при этих словах в неподвижных глазах Свидригайлова. И Порфирий Петрович мысленно поежился. — Голубчик, да тебе, пожалуй, не в каторге место, а в скорбном доме, в отделении для буйных.
— Произошло в моей жизни кое-что. Не столь давно, но вам ни к чему знать. Скажу лишь, что встретил я одну необыкновенную девушку. Нет, неважно. Аркадий Иванович тряхнул рукой, будто отгоняя какое-то видение. Вы только не вообразите себе, будто я через это событие, как пишут литераторы, переродился к новой жизни. Нисколько. Жену свою, Марфу Петровну, я уж после того отравил. Что глазами хлопаете? Удивляетесь признанию? Да что мне скрытничать, если я на ваших глазах только что двоих укокошил?